Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа истинно, покаянных чувств в подвигах воздержания молитвы, благоприятного и спасительного времени продолжающегося летнего апостольского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе третьей по Пятидесятнице. Задумывался ли ты когда-нибудь, в чем состоит наше человеческое призвание? Служение Богу. Мы созданы для того, чтобы служить всеобъемлющему и всесовершенному Богу. Причем неважно, осознаем ли мы это или нет. Служение — это дело и горних духов. В служении Богу заключено счастье человека. Мера счастья пропорциональна умению служить Богу. Нечто похожее происходит с музыкантом. Только тот, кто хорошо знает свое дело, кто проник в тайны гармонии, может наслаждаться музыкой. Бетховен, например, слушая музыку, чувствовал себя как в раю. Миллионы подвижников, несмотря на все лишения и страдания, испытывали блаженство потому, что твердо предали себя на служение Богу. К Нему будут устремлены наши желания и в будущей жизни. Как же ты войдешь в Царство Божие и какое испытаешь блаженство, если в настоящей жизни не ходил в храм и не научился служить Богу? Тот, кто не ходил в школу и не выучил букву, как сможет поступить в университет и получить удовольствие от занятий в нем? В грядущей жизни, когда мы увидим вещи в их истинном свете, многие будут горько раскаиваться и скажут: «Если бы я знал об этом раньше». Но будет поздно. Не потрудившись в своем призвании на земле, они утратили его навсегда. Архимандрит Харлампии Василопулос. Здесь на фоне все свое, все нетронутое суетой мира, даже время свое византийское и колокола на фоне особые, в обычные, хорошо нам знакомые, звонят чаще всего по праздникам и воскресным дням. В будние же дни раздается аскетичный звук железного била, напоминающего большую подкову, ударами в переносные деревянное било. Талантон, монах, обходящий монастырь, созывает братьев и паломников в храм. Здесь, на фоне, все чудесно и все проистекает как бы в другом временном измерении. Это нужно только суметь увидеть, почувствовать. Правит и печется о всем здесь она, Пречистая Богородица Панагия, как зовут ее греки. Монахи говорят: что бы ни задумал ты здесь, произойдет все равно иначе, чем задумал, но более разумно и попечительно для тебя. Не это ли прикосновение ее всепокрывающих рук, проявление ее всеприсутствия здесь? Каждый афонский монастырь имеет свой распорядок дня, предписанный внутренним уставом. В начале года на соборе монастыря происходит назначение братьев на послушание. По святогорскому обычаю насельники ежегодно получают новые послушания, но при необходимости собор может оставить брата на старом послушании еще на год. Большинство работ связаны с обеспечением богослужения, сохранением святынь, обслуживанием братьев и паломников. Одним из древних обычаев, сохраняющийся на фоне, является монашеское гостеприимство. Каждый монастырь принимает на ночлег всех приходящих паломников. Им предоставляется место в гостинице Архандарике, и пища согласно монастырскому уставу. Прибывшим предлагается угощение, кофе, холодная вода, в жаркое время года сладости, небольшое количество крепких спиртных напитков, уза, анисовая водка или ципура, крепкая виноградная водка. Прием гостей осуществляется бесплатно, во славу Божию. По святогорским правилам, каждый паломник может остановиться в любом монастыре на одну ночь. Более длительное пребывание в обители можно по благословению ее игумена. В качестве обычного приветствия на фоне принято произносить «Эвлогите» — «Благословите», на что следует ответ «О Кириос», а то есть «Господь благословит». В период между Пасхой и Вознесением приветствием служит возглас «Христос воскресе», «Христос анести», с ответом «Воистину воскресе». Все афонские монастыри Скиты и Келии сохранили старый стиль. Церковные богослужения совершаются по юлианскому календарю. Время на Афоне тоже свое. В большинстве монастырей сутки по византийской традиции начинаются с захода солнца. Разница с европейским временем составляет в зависимости от времени года от 3 до 7 часов. Сутки делятся на 3 восьмичасия, отведенные для молитвы, работы и отдыха. Старинный греческий стих так описывает повседневные труды монаха: «Пиши, занимайся, пой, воздыхай, молись, молчи». Продолжаем знакомить вас, дорогие радиослушатели, с удивительным местом на земле, единственным православным государством своего рода, Святой Горой Афон и жизнью святогорцев. Афон уже по самому своему положению и по природе своей как бы назначен быть монашеским миром, земным раем, утешением православного сердца. Еще в XIV веке византийский писатель Никифор Григора вот что говорил об Афоне: «Гора Афон достойна удивления как потому, что отличается весьма благорастворенным воздухом, так и потому, что украшена обильной и разнообразной зеленью. Отовсюду несется благовонный запах цветов. Самые чистые солнечные лучи ласкают поверхность горы. Она богата рощами и разноцветными лугами, оглашается пением разнообразных птиц. Там летают вокруг цветов рои пчел и наполняют воздух тихим жужжанием. Все это как бы сплетается в одну удивительную узорчатую ткань, доставляя наслаждение не весной только, но и во всякое время и пору. Все четыре времени года соединяются здесь в непрерывный ряд удовольствий и наслаждений для человека, особенно когда раздается из середины рощи утреннее пение соловья, который как бы воспевает Господа вместе с монахами. Местность орошается многими источниками природных вод. Ручейки тихо и тайно друг от друга выбиваются из недр земли, соединяются в потоки и тихо журчат, будто бы выполняют особое назначение, дают полную возможность монахам возносить тихие молитвы к Богу. Гора доставляет желающим проводить на земле небесную жизнь большие удобства и в отношении покоя, и в отношении продовольствия. Море, окружающее гору, придает ей еще более прелести и удобства, не позволяя ей быть вполне островом и затрудняя через узкий перешейк сообщений с материком. Словом, всюду здесь видны признаки добродетели и в природе, и в подвижничестве обитателей. Священномученик Иларион Троицкий. Thank you. леса, кое-где виноградники и оливки, уединенные монастыри с монахами, уединенный звон колоколов, кукушки в лесах, орлы над вершинами, ласточки, стаями отдыхающие по пути на север, серны и кабаны, молчание, тишина, море вокруг, и Господь надо всем. Вот это и есть Афон. Богатый пышную листвой, немолодой годами, Афон, как прежде, знаменит прекрасными цветами. Его Христос после спасительного воскресения оставил матери своей в законное владение. Когда она к Афону, направляясь в корабле с апостолами вместе, просила для себя у Бога этой чести, она сказала: «Бог и Сын, возлюбленные чада, позволь мне сделать этот край своим любимым садом, чтобы я одна его предел цветением наполняла, красой деревьев и цветов словесных одевала. Они дадут словесный плод, и всякий, кто желает, какое древо предпочтет, к тому да прибегает. Пускай с терпением придет, взыскуя пропитание, и без сомнения его исполнится желание. И пусть житейские дела его не утруждают, не то погрязнет средь забот и душу потеряет. Создатель будет тем словам порукой превосходной, кормящий птиц, что в небесах, и гадов земнородных. И так по образу его возникшее творение ужели заботой обойдет Господь и попечением? Но коль свидетельства тебе единственного мало, тогда послушай, что сама владычица сказала: «Кто поселится здесь, решит мое, возлюбит имя и волю выполнит мою стараниями своими, земными благами сама такого напитаю, среди болезней и скорбей защиту обещаю. Ему явлюсь на небесах предстательницей славной, и заступлению моему не будет силы равной. Ведь на руках носила я и выкормила грудью владыку Бога моего. Кто дал спасение людям, ему со страхом предстоят престолы херувимы, небесных ангелов чины господства серафимы, пророки мучеников лик, апостолы святые, и я, владычица небес, пречистая Мария. Итак, послушайся меня, и, не страшась лишений, свой взявший крест, не приступай Господних повелений. Тогда блаженство обретешь небесного чертога ты по молитвам всех святых, прославленных у Бога. Аминь. Старец Иосиф Исихаст». В Священном Писании вам попались непонятные слова, и вы просите пояснить их. Вот они. «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым». Эти слова вас удивили и смутили. Я не совсем понимаю, почему, ибо они вполне в духе Евангелия, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Конечно, апостол далек от того, чтобы советовать людям безумие. Он говорит о том, чтобы свое плотское, мирское мудрование они считали безумием по сравнению со спасительной, богодухновенной Христовой истиной. Еще яснее апостол говорит об этом в первой главе того же послания к Коринфянам. «Мудрость мира сего есть безумие пред Богом». и кто не считает себя нищим духом, по словам Господа, не сможет войти в Царство Небесное. Скажите, что дали человеку все языческие философы с их мирским знанием и мудростью? Привели себя и мир к отчаянию. Известный римский философ Сенека покончил с собой, тому же последовал и его ученик царь Нерон. Когда дельфийские прорицательницы объявили Сократа мудрейшим человеком, Сократ, признав это, ответил: «Воистину, я мудрее других, ибо знаю, что я ничего не знаю». Апостолы Христа говорили о себе: «Мы безумны Христа ради», то есть безумцы перед миром и для мира, но не пред Богом и не для Бога. Вы знаете, что каждого первого открывателя нового таинственного закона природы люди сначала считали безумцем. Как же не сочтут они безумцем открывателя царства жизни, сверхъестественного, реального и вечного? Познание царства, открытого Спасителем Христом, несравненно важнее всех познаний. Только в свете этого познания все остальные знания обретают смысл и ценность. Как пишет великий апостол: «Все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Без Христа в этом мире тьма и безумие. И тот из смертных, кто желает познания истинной, то есть небесной мудрости, которая освещает нашу жизнь на земле и всю поднебесную тварь, пусть считает безумием всякое плотское мудрование от себя и от людей, ибо оно ведет не дальше могилы. Воистину, безумие — всякая самозванная мудрость, стоящая вне Бога, живого и единосущного, вне Христа воскресшего и Его Царства, вечного света и радости. Посему полезно каждому считать себя безумным пред неизмеримой мудростью Христовой, ибо только так возможно стать мудрым во Христе. Мир вам и здравия от Господа! Из писем святителя Николая Сербского. Святая Церковь законоположила чадам своим испрашивать теплейшие молитвы у Бога великий дар зрения грехов своих. Падшее естество поражено слепотой ума. Оно не видит своего падения, не видит грехов своих, не видит своего странничества на земле и распоряжается собой на ней как бы бессмертное, как бы существующее единственно для земли. Оно не только жестокостью судит и осуждает грехи ближнего, но и из собственного своего бедственного устроения сочиняет для ближнего грехи, каких в нем нет. Оно соблазняется самыми возвышенными христианскими добродетелями, искажая значение их сообразно лжеименному разуму своему по своей сердечной злобе. Напротив того, обновленное естество имеет благодатные знания и зрение зла, даруемые Богом, знания и зрение зла, не только не нарушающие целости добра в человеке, но и служащие к строжайшему охранению человека от опытного познания зла, гибельного для человека. Обновленное естество видит и ведает зло в себе, в человеках и в демонах, но пребывает неоскверненным от зла, потому что эти видения и ведения естества обновленного принадлежат не собственно человеку, приобретены не собственным усилием человека, но дарованы ему Богом. Святитель Игнатий Брянчанинов. человек видит себя лучше, когда он смотрится в других, как в зеркало. Каждого Бог наделил дарованием, необходимым для того, чтобы получить пользу, независимо от того, использует человек это дарование во благо или нет, говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. Если человек использует дарованное ему с пользой, то он достигнет совершенства. Наши недостатки приобретены ли они от собственной невнимательности, либо унаследованы от наших родителей, это тоже наша собственность. Каждый из нас должен совершать соответствующую борьбу для того, чтобы от этих недостатков освободиться. А пока мы от них не освободимся, нам нужно смотреться в недостатки нашего ближнего и испытывать, где находимся мы. К примеру, увидев в ближнем какой-то недостаток, надо сразу же сказать: «Дай-ка я посмотрю, может быть, такой же недостаток есть и у меня». И если мы действительно обнаружим в себе этот недостаток, им надо подняться на борьбу, чтобы от него избавиться. Геронда. «А если помысел говорит мне, что у меня нет такого недостатка, как мне нужно ему отвечать?» «Отвечай так, у меня есть другие большие недостатки. Этот недостаток моего ближнего по сравнению с моим ничтожно мал, ведь иногда твои недостатки могут в действительности быть меньшими». Однако и смягчающих вину обстоятельств у тебя тоже меньше. Если человек исследует себя подобным образом, то он видит, что его изъяны больше, чем несовершенство его ближнего. А потом он начинает видеть в ближнем и его добродетели. «Дай-ка я посмотрю», — говорит такой человек, — «если это добродетель у меня?» «Нет». «Ох, ох, как же я еще далек от того духовного состояния, в котором должен находиться». Совершая такую работу, человек от всего получает помощь, изменяется в добром смысле этого слова и совершенствуется. Он получает пользу от святых, получает пользу от подвижников, получает пользу даже от людей мира сего. К примеру, увидев, как мирской человек не берет себя в расчет и приносит себя в жертву, христианин, совершающий над собой такую духовную работу, говорит: «А у меня есть такое любочестие? Где там? А ведь я еще и духовный человек». И таким образом он старается подражать увиденному добру. У нас, то есть у всех людей, столько работы. Благий Бог премудрым образом все устраивает для нашего блага. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и прежде чем перейдем к воскресному литургийному Евангелию недели 3 по Пятидесятнице, кратенькое наставление о посте, ибо у нас продолжается летний Петров пост. Еще далековато до 12 июля, когда мы будем чествовать праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Итак, из рукописного сборника «Из Смарагд. Дух поста». «Всем нам, братья, должно знать, что угодно пред Богом, чтобы не быть осужденным, что в том, что мы постимся, а не исправляемся, что в том будет пользы. Одно воздержание от скоромной пищи, хотя бы и самые суровые, немало не принесет нам пользы, если мы будем при этом творить злые дела. Если и одним пеплом будем питаться, а от злобы не отстанем, не спасемся. Если от хлеба воздерживаемся, а при этом гневаемся на брата и завидуем ему, то мы уподобляемся только зверям, ведь и они хлеба не едят, а едят мясо. Вот так же и мы гневом, завистью, клеветой пожираем друг друга и братьев своих. Если ты хочешь воздержаться от мяса и рыбы, то при этом отстань и от гнева и злобы, от гордости, клеветы, зависти, обиды, воровства, пьянства, блуда и всякого греха. А кто не пьет ничего и мяса не ест, а злобу в сердце держит, такой хуже скота. И скот ведь не ест мяса и вина не пьет. Если кто и на голой земле спит, а мыслит злое, и такой не хвались, и скот в постели не нуждается, отстанем, братья, от грехов наших, и тогда не будем подобны скотам. Будем творить плоды добрых дел, и ангелам уподобимся, и со святыми получим вечную жизнь. Бог не для того нас сотворил, чтобы мы жили по-скотски и потом шли в муку вечную, но для того, чтобы, пожив здесь, на земле, в воздержании, посте, чистоте, в покаянии и милостыне, и особенно в любви, смирении, послушании, братолюбии, перешли мы в вечную жизнь, которая обещана нам от Бога, если соблюдем заповеди Его. Ему слава с Отцом и Святым Духом во веки. Аминь. Из рукописного сборника из Смарагд. Продолжая учить в Галилее, Иисус Христос здесь произнес, между прочим, нагорную свою проповедь. Из всей проповеди церковь в третью неделю по Пятидесятнице благовествует о высоком уповании на вседетельный промысел Божий, какое свойственно только божественному благовестию и христианину. Евангелие внушает, что вступившим в Церковь Христову и называющим Бога Отцем Своим, надобно при своих трудах более всего уповать на промысл Божий, который, дав душу и тело человеку, питая птиц небесных и одевая полевые лилии, тем паче даст нам пищу и одежду, дав большее, тем скорее даст меньшее. Все же заботы без содействия Божьей суетны. Кто от вас, пекися, может приложить и возрасту своему лакоть един? Чрезмерные заботы о временном без упования на промысл Божий свойственны язычникам, неведущим Бога, который знает и облегчает наши нужды. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложится вам. Служащие царю земному и особенно усердно получают от него потребное для своего продовольствия, так служащие царю небесному на поприще благочестивых подвигов своих приобретают не только дары временные, но и благодатные вечные. Чтением апостольским в третью неделю по Пятидесятнице Церковь, согласно с Евангелием, возвещает, что упование на промысл не посрамит, тем паче примиренных с Богом и освященных посредством Господа нашего Иисуса Христа. Итак, Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 22 по 33. С кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чистое, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 22 по 33. Так говорил Господь Иисус Христос ученикам Своим и через них и всем нам. Какой смысл заключается в этой заповеди Господа? «Не пицитеся душей вашей, что ясте или что пиете, не телом вашим, во что облечитесь». Не внушает ли, не научает ли Он нас этими словами праздности и беззаботности? Не внушает ли нам оставить всякую заботу о приобретении себе пищи и одежды? Без пищи и одежды человек не может жить, доколе находится в этом бренном теле. А все необходимое для нашей земной жизни приобретается не иначе, как трудом. С тех пор, как прогневанный непослушанием первых людей Господь, Бог произнес праведный приговор свой Адаму: «В поте лица твоего снеси хлеб твой». Каждый из людей по мере своих сил непременно должен трудиться и трудом поддерживать свое существование, доколе согласно с тем же приговором не возвратиться в землю, из которой взят. Вот почему апостол Павел так высоко ценил труд, что ленивого человека считал недостойным хлеба. «Не трудившийся, — говорил, — да не ест». Он сам всю жизнь провел в трудах и трудами рук своих доставлял содержание не только себе самому, но и другим, которые при нем находились. И Господь наш Иисус Христос, когда сказал «не пицитеся», то есть «не заботьтесь душой вашей, что едите и что пьете, не телом вашим, во что одеться», то не выразил той мысли, чтобы мы предавались праздности и не заботились о приобретении себе пищи и одежды. Этими словами Он только предостерег нас от излишней суетливой заботливости о приобретении земных благ, научил нас заботиться только о самом необходимом для поддержания телесной нашей жизни. Потому-то и обращаясь с молитвою к Богу Отцу, мы должны просить, чтобы Он хлеб наш насущный дал нам днесь, то есть дал нам хлеб и все необходимое для нашей жизни, и притом только на время настоящее, а не на будущее. А между тем, что мы видим в обыкновенной жизни? Заботливость наша о пище и питье превосходит всякую меру. Вместо необходимой для поддержания нашей жизни пищи, мы заботимся о заготовлении множества разнообразных кушаний, приготовляем разные к ним приправы, утоляем свою жажду не указанным самим Господом питьем, водой, а изобрели разные, услаждающие вначале вкус, а потом часто и одуряющие напитки». Употребляем их иногда не в меру, и все это вместо подкрепления наших сил часто расстраивает наше здоровье, помрачает самый ум наш и удаляет нас от Бога, источника нашей жизни и нашего счастья. Суетливая заботливость наша об излишестве и роскоши в одежде превосходит всякое описание. Есть люди, которые от праздности своих корыстных видов то и дело изобретают какие-либо затейливые украшения и перемены в нарядах. И люди, состоятельные на перерыв один пред другим, спешат приобрести эти наряды, потому только, что они новомодные, хотя бы в сущности они вовсе не соответствовали ни своему назначению, ни месту, ни времени». От богатого не хочет отстать и человек, имеющий лишь посредственное состояние, и он хочет подражать высшему себя по состоянию, и он желает пощеголять в таком же или, по крайней мере, в подобном, как у богатого, наряде. Какие бывают от этого последствия? Часто человек все время, все труды целой жизни употребляет только на удовлетворение этих мнимых похоти и суетностью обретенных потребностей, составляя без внимания высшую потребность духа. Но и всего, что приобретает человек трудами своими, не достает на исполнение всех прихотливых его желаний. Что же остается ему делать? Видит он свое безвыходное положение, желает иногда выйти из него, но он сделался рабом своих страстей. У него уже нет сил победить свои грехолюбивые привычки, и вот он теряет свою честь, заглушает голос совести, забывает стыд и страх и старается удовлетворить своим прихотям, то обманом, то притеснением своего ближнего, а иногда решается и на воровство. И таким образом, вместо того, чтобы любить своего ближнего, как самого себя, он делается его врагом. И сделавшись врагом своего ближнего, он становится явным противником самого Бога. Вот до чего может довести человека излишняя заботливость о пище и одежде. Что же скажете нам делать? О чем должны мы особенно заботиться? К чему должны приложить все свое старание? Сам Господь указал и на то, чего мы прежде всего должны искать, к чему должны приложить все свое старание. «Ищите, — говорит Он, — прежде Царствие Божие и правды Его». Внемлем же глазу Господа и сотворим волю Его, а все прочее по слову Его будет все дано нам. В этом уверяет нас и святой царь, и пророк Давид, который говорит, что он во всю жизнь свою не видел праведника, оставленного Богом, и не видел, чтобы и потомство праведника когда-либо нищенствовало и ходило под чужими окнами, выпрашивая себе пропитание. ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. То есть не ищите нитки у того, кто может дать вам царское облачение, и не ищите нищенских крошек со стола того, кто желает посадить вас за свою царскую трапезу. Он есть царь, а вы сыны его. Ищите того, что подобает царским детям, того, что вы некогда имели, но утратили из-за греха. Ищите сокровищ, коих моль и ржа не истребляют и воры не крадут. Если вы удостоитесь сажать величайшие, несомненно, и наименьшее приложится вам. Ищите Царство Божие, где сам Бог сидит на престоле своем и царствует, Царство благодати и всякой правды, где праведники воссияют, как солнце, и где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, ни смерти. Не уподобляйтесь блудному сыну, который, покинув своего отца, желал насытиться пищей свиней, но ищите пути вернуться с дальней стороны в дом Отца своего Небесного, где праведность и мир и радость во Святом Духе. И не уподобляйтесь Исаву, продавшему свое первородство за кушание из чечевицы. Разве и вы отдадите вечное царство и блаженство за чечевичную похлебку, которую вам предлагает мир сей? Да сохранит вас Господь Бог по милости своей от такого позора и унижения. Да сохранит Он око ума вашего, чтобы его не помрачило и не соблазнила злая мамона земного тления и обмана. Да вразумит Он вас, дабы вы были подобны царским сынам, кои потеряли царство, но не думают и не заботятся ни о чем ином, кроме возвращения в царство свое. На одном храме в Сирии, выстроенном императором Юстинианом, и сегодня сохранились слова, которые повелел написать сам император: «Царство Твое, Христе Боже, царство всех веков». Да поможет Господь, чтобы наша жажда Христа запечатлела слова эти в сердцах наших. Все прочее является второстепенным и неважным. Всем прочим царствам на земле не избегнуть могилы и червя. И когда не будет больше ни земли, ни земных царств, праведники с ангелами на небесах будут радостно петь: «Царство Твое, Христе Божие, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде». А всем да будет честь и слава сладчайшему Учителю под солнцем Христу Богу, с Богом Отцем и Богом Духом Святым, Троице единосущны и нераздельны, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. В заключение сегодняшней передачи, дорогие радиослушатели, мы хотели бы чуточку напомнить об образе Божьей Матери Боголюбской, которая чествуется на предстоящей седмице в среду, 1 июля по старому стилю, 18 июня. В 1155 году Андрей Георгиевич Боголюбский, переселяясь из удела своего Вышгорода в свою родную область Суздальскую, взял оттуда находившуюся в девичьем монастыре чудотворную икону, ныне именуемую Владимирскую, принесенную ему в дар из Константинополя и неоднократными от нее знамениями, расположившую его к особенному почитанию ее. Все путешествие продолжалось беспрепятственно, но около 10 поприщ от Владимира вниз по течению реки Клязьмы лошади, вешая киот чудотворной иконы, остановились и никак не шли далее. Их переменили, думая, что они от усталости стоят, но и новые не могли тронуться с места. Тогда Андрей приказал совершить молебен пред иконой Богоматери и сам, павший на землю, со слезами молился Пресвятой Деве и дал обет на этом самом месте воздвигнуть во имя ее церковь. В следующую ночь, на 18 июня, когда князь продолжал свою усердную молитву, во сне сподобился видение. Богоматерь во время молитвы его явилась ему со свитком правой руки и повелела ему образ сей, и образ ее, который Он взял из Вышгорода поставить во Владимире, а на месте чудесного события и видения устроить храм во имя Рождества и при храме обитель. Благочестивый князь немедленно заложил храм и, призвав искусных иконописцев, повелел им изобразить Богоматерь в том молитвенном виде, как она ему явилась, и она изображена превосходным греческим письмом во весь рост с хартией в правой руке, а левая обращена к Спасителю. Когда церковь была готова и освящена, князь в 1157 году установил в память чудесного явления Богоматери совершать ежегодно праздник 18 июня или 1 июля по нынешнему. Внес в церковь обе иконы, и принесенные из Вышгорода, известную теперь под именем Владимирской, и вновь написанную, которую назвал иконой Божией Матери «Боголюбивая». Место же, где явилась ему Богоматерь, боголюбивым, и сам стал называться боголюбивым и боголюбским. Потом близ новосозданной церкви и обители основал город Боголюбов. В 1771 году, 18 июня, установлена в честь чудотворной иконы Богоматери Боголюбской новое празднество в память чудесного избавления Владимира и его окрестности от морового поветрия, постигшего Россию. Когда во Владимире свирепствовала чума, жители города вследствие явлений бывших тогда некоторым из благочестивых христиан и спросили себе позволение принести из Боголюбова монастыря чудотворную икону Богоматери. Очевидцы свидетельствуют, что ни в монастыре Боголюбове, ни в селе, прилегающем к нему, не было моровой язвы. В самом городе предстательством Богоматери болезнь в том же году прекратилась. В память этой чудодейственной силы от Боголюбской иконы Богоматери установлен крестный ход, при котором святая икона из Боголюбового монастыря препровождается во Владимир 21 мая, оттуда 16 июня возвращается в монастырь. В 1820 году по усердию владимирских граждан Боголюбская икона, обложенная серебром, серебряную вызолоченную ризою. Так вот, краткое сказание, дорогие радиослушатели, о Боголюбской иконе Божией Матери. А сегодняшняя передача наша приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти дни постные и во все дни наши. Аминь.